Здравствуйте, дорогие телезрители. Имеет ли моральное право голодающий украсть у своего ближнего кусок хлеба? Оно вроде и судить нам не дано право, сыт голодному не товарищ. Но все же вложено в нас Творцом, пусть даже в глубине души, чувство, что принцип «умри сегодня, чтобы я умер завтра» не человеческие, а звериные. Другое дело, иногда человек может оказаться даже хуже зверя, и тем не менее. Отец Яков Кротов, несколько слов по этому поводу.
XIII век для европейского человечества – страшный век, монгольское нашествие. А теперь спросим себя, а III век для европейского человечества – это как? Когда германские племена мощной волной нахлынули. А теперь где эти германские племена? Англия, Германия, Франция, Испания. Значит, как нахлынули, ну, так и живут. Извините меня, вот я нахожусь в Волго-Окском междуречье, сижу сейчас. Оно чье? Река Москва, какое название? Финское. Да тут все реки носят финские названия. Это четко показывает, чья это была земля первоначально. Я что, теперь должен освободить место финнам? Да не боже, что мой, не буду, да они особенно и не просят там. Они бы рады, если бы мы им Карелию вернули. Ну, это, в общем, как-то не очень пузырится. XIII век страшный. Действительно, орды прошли. Теперь спросим себя, что неужели прав Лев Гумилев и вот все эти монгольские орды – это такие вот молодые пассионарии, которые на старое европейское человечество накатились от молодости. Молодцевато, лихо захотелось. А давайте-ка спросим себя про свою молодость. Мы что, хулиганили просто от избытка сил? Да нет, от дурного воспитания, вот и все. Эйнштейн что делал от избытка сил? Громил телефонные будки, разбивал витрины в магазинах, на дискотеке отплясывал. Ну, отплясывать он, я думаю, все-таки отплясывал, но в основном он занимался тем, что ему было интересно и нужно для жизни. Монголо-татарское нашествие, оно было нужно для жизни? Да. Значит, для нас, европейцев, это катастрофа. Но они нахлынули с голодухи. Нету народов старых и молодых. Гумилев не прав. Нету никакой особой пассионарности. Есть питание. Если оно меньше 2000 калорий в день, человек начинает бунтовать и искать, где пожрать. И лошадь его начинает бунтовать. И тогда они сажают в кибитки своих несчастных жен и детей и едут. И в дороге мрут, как мухи, потому что человек не создан для таких переездов. И они, голодные, побеждают сытых от отчаяния, потому что им некуда отступать. Сзади смерть. Это пассионарность? Нет. Это горе. И война – это всегда горе, которое выливается на другого. Это не защита справедливости, не восстановление миропорядка. XIII век, конечно, страшен, потому что монголы прошли там до Венгрии, до Польши. И не Россия защитила Европу, и не Украина. И никто не защитил. Просто эти несчастные и голодные в конце концов увязли. Точно так же увязли наши предки, славянские, когда они ломанулись на север. Так же увязли норманы, русы. Но это такой цикл. Голод победил сытого, наелся сам, и теперь тебя будет побеждать очередной голодный. И вот здесь и мы проповедуем Евангелие. Хлеб жизни, он заключается в том, ну как перефразировать, блаженны нищие духом, блаженны голодные, алчущие, они насытятся. То есть блажен тот, кто не будет рвать кусок у другого. Все заповеди блаженства по этому принципу построены. А кто рвет, чтобы прокормить жену и умирающих детей? Он что, преступник? Нет. Он для спасения их жизни вырвал этот кусок у русского, у печенега, у венгра. Он невиновен на человеческих весах. Но блаженство, оно заключается иногда в том, чтобы не вырвать кусок хлеба. Вот не эта психология «умри ты сегодня, а я и мои дети, моя жена завтра тогда умрем. Давай сюда». Поэтому страшны заповеди блаженства. Они ужасны, они таинственны, потому что они подразумевают возможность смерти. Ну, так поэтому и сказано, не бойтесь убивающих тело, бойтесь того, что убивает душу, жадность, эгоизм и поставление своей жизни выше чужой жизни. Есть ответ, как всех примирить? Ну, так, конечно, есть, надо работать, не воевать. Но этот ответ, мне кажется, без веры, без Бога, который подымает над повседневностью, я преклоняюсь перед неверующими, которые часто лучше нас. А нам легче, мы знаем смысл, но именно поэтому мы не должны рвать кусок, мы не должны воевать, мы должны уступать. Иногда ценой даже не собственной жизни, а жизни наших близких. И вот здесь всякий затормозит. Ну, затормозили, а Господь подталкивает и говорит, а вот блаженны алчущие, они насытятся. Не сейчас, в Царстве Божьем. Но смотри, как бы не променять спасение своей семьи здесь и сейчас, создание орды очередной на чужих костях. На вечность ты это готов променять или нет?
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Еще раз хочу вам сказать, вся суть религии любой, и христианства в частности, самое главное, это духовная жизнь. Это законы духовной жизни, вы слышите? Все прочее – это оболочка. Сами истинные веры нужны, ну, конечно, но это каркас. Он нужен. Это верстовые столбы. Но надо идти. А вот законы духовной жизни, как идти? Каковы признаки этой правильной духовной жизни? Каковы признаки отступления от этого правильного пути? Какие последствия проистекают из того или другого? Это же в высшей степени важно. Вот когда только соприкасается человек, начинает немножко читать именно литературу, вот эту аскетическую, как мы называем, он входит в потрясающий, глубокий и бесконечный мир, в котором открывается действительно поистине богоподобие, богоподобие человека как такового. Что на языке общечеловеческом, безрелигиозном, если хотите, гуманистическом, называется человек. Рассматривается как человек. Рассматривается как норма, как нормальный человек. То есть, если нас отвести сейчас к психиатрам, то, наверное, всем скажут, да, вы нормальный человек. Ну, я так надеюсь. Вы нормальные люди. Им в голову не придет даже заглянуть, откуда он знает. Я, может быть, весь такой завистливый, что жуть. А где там психиатру это узнать? Или страшно тщеславный? Понимаете? Или лукавый невероятно? Лицемер? Сколько вы знаете это страстей чисто духовного порядка, которые, конечно, не связаны с психикой, но совсем не прямо. Психика, может быть, кажется по нормам психиатрии вполне быть здоровой. Духовно я могу быть абсолютно больным человеком. Ужасным. А взять это только гордыню, это какой мрак. Это при вполне здоровой психике. А человек как сатана буквально. Психиатрия не касается этих вещей, она касается оболочки только, самой поверхностной, кожи человека. Психика – это поверхность. Если хотите, это некий инструмент только нашей человеческой жизнедеятельности, с помощью которого мы общаемся вот с внешним миром или переживаем себя как некое существо. Духовный же мир – это совсем другое. Подлинные психологи – это святые отцы. Вот это действительно психологи. Их изображение духовной жизни – это потрясающая психология. Потрясающая. Может быть, из светских таких людей, кто, может быть, наиболее глубоко, что ли, проник в психологию человека, это, пожалуй, может быть, Достоевский, наших писателей. Это действительно замечательный психолог, удивительный, как глубоко он скрывает душу человека. И когда вот многое читаешь у него, то видишь, что какое удивительное созвучие у него в оценках человека, в понимании человека, созвучие с Евангелием. созвучие, если хотите, со святыми отцами. Очень хорошо знал Евангелие. Не только хорошо, он изучал его. Если хотите, он напитывался буквально им. Да, и не только Евангелие, но и святых отцов. У него мы находим действительно христианскую психологию. Не учебники психологии, а живую, живую психологию. Изображение психики живого человека. Так вот, мирская психология, она рассматривает вот то состояние, в котором мы находимся, как нормальные. Слышите? Мы с вами нормальные люди. Я думаю, если бы какой-нибудь тут святой был бы, он бедный бы, не знаю, что с ним бы было. Когда он скажет, а вы-то нормальные, да вас не тронь ни с какой стороны. Тут же с ума сойдете. Ни хвалить нельзя, ни ругать нельзя. Похвалил, с ума сошел от восторга. Поругали от отчаяния. Это здоровые люди. Боже мой, это какая насмешка. Насмешка над здоровостью, над здравостью. Вы подумайте. Какая насмешка. Ни с какой стороны не прикоснись к нам. Сел за стол, все. Я забыл о всех там, чего там, пока не объелся. Чего не коснись. Любой стороны, не буду иллюстрировать, потому что, наверное, вы прекрасно понимаете. С любой стороны больны насквозь. И вот это болезненное существо, это болезненное состояние, вот эта мирская антропология, скажем так, что ли, понимает как здравость, принимает как здоровые. Вы подумайте только. Вот до чего мы докатились. А христианство говорит, увы, мы можем рассматривать человека, вот этого, живущего, реального человека, как человека, находящегося в состоянии глубокого падения. То есть, что такое падение? Глубокой болезненности. Мы совсем не нормальны, а ненормальны. Глубоко больны со всех сторон. А ведь вот то, что сказал Василий Великий, это замечательно точно. Именно первородное повреждение. В этом понятии замечательно вскрывается и то, чем является грех, и то, что произошло с нами. Ведь вы знаете, когда говорим первородный грех, то есть опасность. И, как вы знаете, она глубоко проникла в сознание очень многих христиан, что все виновны за этот грех, что мы грешны все, грешны, то есть виновны. А Василий Великий говорит, нет, это первородное повреждение. Повреждение. И мы это повреждение воспринимаем из рода в род.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения о жизненном пути христианина на примере замечательного человека, отца Павла Адельгейма.
Премудрый Соломон еще в Ветхом Завете пишет: «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие их от нас казалось уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их, проверил и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Они будут судить племена и владычествовать над народами, и над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его». Это третья глава «Премудростей Соломона». А в Новом Завете мы с вами читаем наставление апостола в послании к евреям, 13 глава, 7 стих. «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово истины, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Апостол Петр в послании пишет: «Подобно призвавшему вас святому, старайтесь и вы быть святыми». И это, естественно, требует от нас уточнения понятия святости. Знаменитый богослов православной церкви отец Павел Флоренский называет святость не моральной категорией, а категорией онтологической. Что это значит? Это требует пояснения. Очень многие люди считают, что человек праведно живущий, живущий по заповедям, живущий морально, нравственно, он и есть святой. И вдруг отец Павел Флоренский возражает такой трактовке и говорит: тогда это нравственное понятие святость, это понятие нравственно-психологическое. Говорит: я не согласен. Он считает, что понятие святости требует уточнения как раз в сторону его онтологического статуса. Вот это требует разъяснений, что это за сложная терминология, что такое онтология. Философия разделяется на три основные раздела. Гносеология, теория познания, при каких условиях мы способны и достойны познавать истину объективно, а не только субъективно, проверять ее какими критериями. Об этом говорит часть философских наук гносеология. Другая часть философских наук называется метафизика. Мы видим с вами физические явления, стены, вещества, предметы, объекты какие-то. Это физические предметы. Но Библия говорит: все видимое произошло из невидимого. И после этой физики, видимой нами, есть метафизика. Истоки, начало, принципы, идеи, откуда исходят все, что мы сегодня видим, физические предметы. Какая-то лавка, скамейка, подсвечник когда-то был кем-то задуман. Это была задумка, идея, мысль. А потом она была воплощена в материю, вещество, объективирована, опредмечена, оказывается. Поэтому Библия и утверждает: все видимое произошло из невидимого. И вот наука метафизика говорит о том, как происходит видимое из невидимого, из каких первоначал, первопринципов. И третья наука философская называется онтология. Я призову вас немножко сосредоточиться и напрячься, и уяснить этот смысл. В Библии Бог именуется не только святым, но Ему пытаются дать не только определение, характеристику, но и имя. И вы помните, в Ветхом Завете некоторые спрашивают: как имя тебе? Бог тебя послал. А какой Бог? Потому что тогда считали, что богов много. И иногда он говорил: что толку, что я скажу тебе мое имя? Оно чудно, и ты не очень его даже поймешь, может быть, до конца. Но все-таки настаивали, и Бог однажды сказал: «Я есть сущий». По-еврейски «Иегова» или «Яхве», а по-гречески это написано на каждой иконе Иисуса Христа «Оонтос». Некоторые, видите, там есть три окончания креста, и в каждом окончании по буковке – О-О-Н. И некоторые думают, что это ООН или ЮНЕСКО, а оказывается, это аббревиатура, первые буквы греческих слов «Оонтос» – онтологический. Онтологический – это значит бытийствующий, выражающий сущность бытия, самое существенное в бытии. И дающий бытие, существование. Это очень важный вопрос, потому что самый главный вопрос – откуда все происходит, откуда исток, откуда само бытие, откуда источник существования. И вот он говорит: от меня, от этого самого высшего божественного уровня. Поэтому Онтологический статус – это означает статус бытийственный, реально существующий. Другое дело, что на видимом плане существующий или на невидимом. Это на самом деле очень важный вопрос, потому что многие считают, что реальные предметы, вот они ощутимы, видимы, осязаемы, реально существуют. Но, тем не менее, наряду с реальными предметами существуют идеальные понятия и предметы. Например, идеальная прямая, или, говорят, абсолютная прямая. Ее в действительности якобы не существует. Все реальные прямые, они немножко кривые. И когда мы хотим измерить степень кривизну реальной прямой, мы ее примеряем к какой-то идеальной прямой, абстрактной прямой, абсолютной прямой, которой нет в действительности. В этом парадокс нашего познания, нашей вот этой гносеологии. Потому что критерием определения является то, что не существует в реальной действительности. Оно невидимо. Это интересная мысль, парадоксальная. Так вот, Бог святой потому, что Он над миром, прежде мира, выше мира и отличается от мира, лежащего во зле. Поэтому слово «святой» еще в Ветхом Завете имело значение «отделенный». Очень серьезный вопрос.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Павел и Варнава, значит, на подходе к Иерусалиму. Из Антиохии они держат свой путь. Трудный вопрос им надо решить относительно язычников, принимающих христианское крещение. Так уж необходимо им обрезываться и следовать иным иудейским традициям. Последнее на самом деле может оказаться серьезным препятствием на пути ко Христу для тех же греков и римлян. Нам, к слову говоря, это легко представить. Вообразите себе, вы настроились ребеночка своего окрестить. Приходите в храм, а вам говорят, идите сначала в синагогу, сделайте обрезание, пусть вас там подучат жить по 613 иудейским правилам, а уж потом приходите, добро пожаловать. Абсурд, но таково было глубокое убеждение христиан из Иудеев, которые были в авторитете и, в общем, главенствовали. Иерусалим тогда был центром христианства. И вот в эту столицу, к этим ортодоксам на переговоры, и вынуждены были следовать Павел с Варнавой. Прибыв в город, посланцы решили действовать осторожно, соблюдая предельную дипломатичность. Вначале они встретились с наиболее здравомыслящими и влиятельными братьями во Христе. К счастью, в Иерусалим в это время приехали Петр и Иоанн Заведеев. В беседе также приняли участие апостол Иоанн и Иаков Праведный. Павел рассказал им об успешной проповеди среди язычников, о чудесных явлениях благодати в Сирии Галатийской провинции, о том, как они с Варнавы приводили к вере во Христа иноплеменников. Рассказ Тарсянина произвел сильное впечатление. Однако частные беседы, даже с такими столпами веры, как апостол Петр, вопрос не решался. Конечно, пониманиями проблемы дорогого стоило, но Иерусалимская церковь на 99% состояла из ярых поборников традиции. «Кто хочет войти в церковь Нового Завета, – твердили они, – обязан сначала принять знак Первого Завета, Моисеева». Они, в частности, потребовали этого и от Тита. Павел сопротивлялся всеми силами. Позднее, в послании к Галатам, апостол писал, что они с Варнавой ни на час не уступили и не покорились этим вкравшимся лжебратьям, как он с горечью называл своих бывших сотоварищей по фарисейству, приходивших подсмотреть за нашей свободой, писал Павел, которую мы имеем во Христе Иисусе. Всегда готовы идти навстречу в том, что считал второстепенным. Апостол в данном случае проявил непреклонность. Чтобы дело не зашло в тупик, пришлось созвать общий совет старейшин Иерусалимской церкви. Вероятно, число собравшихся было невелико, вместились они в одном доме. Именно вот это собрание и вошло в историю под именем Апостольского собора. Началось собрание с острой полемики. Лука упоминает о нем лишь вскользь, говоря о долгом рассуждении. Но мы уже знаем, какие доводы должны были приводить оппоненты антиохийцев, и что опровергнуть их было непросто. За ними стояла буква Библии. Вообще, это нас не должно удивлять, что первый серьезный кризис в церкви возник в связи с обрядами. Людям легче отказаться от убеждений, чем от обычаев. Это психологическая закономерность. Сохранять ритуалы проще, чем верность духу. Так русские старообрядцы предпочитали идти на костры и в застенки, лишь бы удержать двоеперстие. А в памяти израильтян еще свежи были воспоминания о мучениках маковейской эпохи. По прошествии многих столетий кажется, что спор, разделивший церковь, мог бы быть предотвращен, если бы Христос точно определил место закона в своем учении. Но, вспомнив, что он проповедовал исключительно среди иудеев, для которых Тора была аксиомой, мы поймем, почему он не мог высказываться до конца. Сначала Господь говорил о том, что пришел восполнить закон. Затем он определил новое отношение к мести и клятве, запретной пище и разводу. И, наконец, указал на две главные заповеди в Торе. Все это уже содержало предпосылку для пересмотра Моисеева закона. А дальнейшее переосмысление Ветхого Завета в свете нового Христос предоставил ученикам, которым обещал содействие Святого Духа. И вот на Иерусалимском собрании 49-го года со всей очевидностью и была явлена эта небесная помощь. Действительно, произошло чудо, когда слово взял Симон Бар-Иона, чья приверженность традиции ни у кого не вызывала сомнений. Ожидали, что первый среди апостолов поддержит ортодоксов, но вместо этого Петр высказался в пользу свободной практики антиохийцев. Он напомнил, как сам крестил в Кесарии необрезанных, и Дух Божий почил на них в его присутствии. Это доказывало, что воля Господня – принимать в церковь и тех, кто не соблюдает иудейских обрядов. Согласие скифы выразил и апостол Иоанн. Затем Павел повторил уже для всех собравшихся свой рассказ о миссии, и старейшины, слушая его, невольно умолкли. На этом собрании вроде как могло и завершиться – но проблема была не только в нетерпимости ортодоксов, которую вроде как удалось со скрипом преодолеть. Гораздо тяжелее было решить практический вопрос. Как же тогда христианам из евреев общаться с христианами из язычников? Им тогда и за один стол на трапезу не сесть. Ведь иудейские правила, которые регламентировали каждый шаг, прежде всех обособляли еврея от окружающего мира. Например, употребляя мясо, не выпустив из него кровь, было для иудеев столь же нечестиво, как, скажем, для христиан последующих поколений, есть скоромное в Великую Пятницу. Это очень непростой вопрос, предполагавший много споров и мнений. В конце концов, святой Иаков предложил компромиссный вариант. Еврейские христиане останутся при отеческих устоях, а прочих ограничить минимальными правилами. «Полагаю, – сказал поднявшийся Иаков, – не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осквернения идолами, от блуда, удавленины и крови». Это был, в сущности, вполне традиционный выход из положения. Подобные упрощенные заповеди назывались «ноевыми», издавна считалось, что, соблюдая их, уверовавший наплеменник может быть спасен. Так вот, с Божьей помощью, эти, казалось, неразрешимые вопросы были как-то улажены. И теперь Павлу с Варнавой можно было возвращаться к своим братьям и сестрам-христианам из язычников с легкостью на душе. Остановимся давайте сегодня с вами на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!